Сегодня мы с вами находимся почти у конца нашего пути исследования восьми блаженств из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Сегодня я приглашаю вас открыть пятую главу Евангелия от Матфея. И мы прочитаем там стих 9. Евангелие от Матфея, глава 5, 9 стих. Предпоследнее блаженство. Матфея 5, 9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Блаженны миротворцы. Это название нашей сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим внимательно на значение этого слова «миротворцы». В русском языке оно состоит из двух частей, из двух слов «мир» и «творить», «делать». Это перевод дословный в оригинале, в древнегреческом точно так же. Такой же смысл. По-гречески оно звучит следующим образом. «Эйрено поиос». Слово «эрене» или «эйрене» дало имя в русском языке «Ирина». «Ирина» означает «мирная». Так «мир» по-гречески. Так вот, «мир» и второе слово «поиео» – это «делать», «творить». Дословно «делать мир», «производить мир», «творить мир». Я хочу обратить ваше внимание на то, что это слово говорит о действии, а не об отношении. Это слово выражает активную, а не пассивную позицию человека. Однажды, когда я слушал одну из проповедей на английском языке, мне понравилось, как автор этой проповеди противопоставил два английских слова. Миротворцы по-английски «peacemakers», дословно «те, кто производит peace». И проповедник подчеркивал, что Христос говорит именно о тех, кого называют «peacemakers», в отличие от «peacekeepers». То есть люди, которые просто пытаются сохранить мир, то есть сохранить статус-кво, ничего не меняя, маневрируя между проблемами, среди проблем, уходя от острых вопросов, убегая от необходимости примирения. Христос говорит именно о тех, кто предпринимает действия, предпринимает усилия для того, чтобы был мир, а не просто стремиться к тому, чтобы избавить себя от неприятностей. Существует большая разница между миротворцами и миролюбцами. Любить мир хорошо, но часто это приводит к тому, что человек неправильно проявляет свое миролюбие, и это способствует возникновению еще большего количества проблем. Мы можем, например, позволить себе все более и более развиваться угрожающему положению вещей, говоря, что я просто не хочу войны. Между тем, если эти проблемы не решить сейчас, через время они будут еще большими, и, может быть, их вообще нельзя уже будет решить. Библия считает блаженным не тот мир, что является результатом ухода от проблем, а тот, что является результатом оценки действительности и действий по решению проблемы, по преодолению проблемы. Это блаженство требует не пассивного приятия ситуации, а именно активного действия для того, чтобы преодолеть разобщенность проблемы и принести, дать, сотворить, сделать мир. Итак, значение слова понятно. Необходимо предпринимать усилия, Если мы желаем, чтобы это блаженство стало нашим, блаженны миротворцы, это означает, что что-то от нас требуется, какие-то действия нужны. Но весь вопрос заключается в том, а что именно? Как? Каким образом? Скажите, сегодня слово «миротворцы» в современном языке с каким значением в первую очередь ассоциируется? Кого в первую очередь называют миротворцами? Я просто вышел на интернет и на поисковом сайте набрал слово «миротворцы». В первую очередь мне дали заголовки новостей разной давности. Например, «Денежное содержание российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта может быть увеличено и приравнено к зарплате миротворцев в Косово». Дальше еще заголовок одной новости. «Украинские миротворцы в составе 3-го отдельного инженерного батальона вооруженных сил численностью 650 человек продолжают выполнять задачи в составе миссии ООН в Ливане» и так далее. Слово «миротворцы» сегодня в современном мире в первую очередь ассоциируется с теми, кто силой, давлением, оружием, то есть насилием устанавливают мир. То есть в самой этой формулировке противоречие содержится. Насилием, кровью, давлением, силой, жестокостью иногда – устанавливать мир, но так общество наше устроено. И когда сегодня современный человек говорит о миротворце, когда он читает «блаженные миротворцы», я встречал проповеди, которые на основании этого стиха защищали современные так называемые миротворческие военные акции. Ведь Христос сказал, нужно добиваться, нужно творить мир. Давайте посмотрим, что Иисус Христос на самом деле имел в виду. О каком мире Он говорит? О каких методах и способах вообще Священное Писание в целом рассказывает, когда говорит о мире и примирении? Во-первых, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в стихе 27 мы читаем следующее. Если у вас Библия с собой, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 27. Говорит так, 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. В русском языке здесь игра слов получается. «Я вам даю мир не так, как вам дает мир». В первом случае мир – это состояние, в втором случае мир – это земля, это жители. То есть мир, живущий по принципам, отличающимся от божественных принципов. Иисус Христос говорит о мире, который исходит или приходит свыше. «Я вам свой мир даю, и мой мир отличается от мира в этом мире. Мой мир отличается, и способ установления этого мира отличается от способов, принятых в нашем обществе, на нашей планете, в решении политических и иных проблем. Чем же этот мир отличается? Священное Писание утверждает, что миротворцем может быть только тот человек, который пребывает, во-первых, сам в мире с Богом. И более того, Священное Писание утверждает, что мир между людьми возможно установить только тогда, когда мы каждого человека в отдельности приводим в мир с Богом. Это как в той известной иллюстрации с колесом велосипедным. У нас есть втулка, центр, от которой расходятся спицы. К к ободу, к краю. И расстояние спиц друг от друга у края достаточно велико в сравнении с тем, как мы движемся к центру. Чем больше от обода мы продвигаемся к центру, тем больше что происходит? Расстояние между спицами уменьшается. Пока в центре, если довести до конца все линии, они сойдутся. В этой иллюстрации центром является Бог, Творец, Создатель. Спицами все мы, все люди Земли. Если люди независимо друг от друга приближаются к Богу, возрастают, становятся все более похожим на Него, то они тем самым автоматически ближе становятся друг к другу. И поэтому в своем первом послании Иоанн говорит, если кто утверждает, что он любит Бога, а брата своего, что ненавидит, тот лжец. Тот лжец. Потому что как он может любить Бога, которого не видит, если не любит брата, которого видит? Священное Писание, процесс миротворчества, привлечение и соединение людей друг с другом, описывает как процесс духовный. Мир с Богом и мир с людьми неразрывно связаны. Одно без другого существовать не может. Еще один пример – молитва Господня. Если, помните, чего мы просим в молитве Господней? «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, все это – небесное и земное, вертикальная линия и горизонтальная линия связаны очень тесно. И вот посему Священное Писание говорит о том, что Божий мир отличается от человеческого мира. Невозможно установить мир, ненавидя тех, кому ты пришел, чтобы помочь им установить мир, как делают современные миротворцы очень часто. В послании к Колоссянам, в 3 главе, в 15 стихе, эта мысль отражена тоже достаточно ярко. Давайте посмотрим. Колоссянам, 3 глава, стих 15. Говорит так. 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Это страница 245 у большинства из вас. Колоссянам 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Итак, первый этап. В сознании человека, в сердце человека мир Божий начинает владычествовать, царствовать. И прямым следствием этого является осознание того, что мы находимся в одном, какое дальше слово, теле. Я еще раз прочитаю. Которому вы и призваны в одном теле. В данном случае о церкви идет речь. Церковь по Библии является телом Иисуса Христа. И мы друг другу члены. Если начинается вражда между какими-то органами в теле, то это грозит катастрофой. Это значит, что органы в конечном итоге будут извергнуты из тела. Но если органы соединяются с телом, вот этим общим принципом любви, если мир Божий руководит вашим сердцем, если он владычествует в ваших сердцах, то вы призваны к тому, чтобы этот мир проявлялся во всем теле. Итак, картина неразрывности между миром, который между Богом, и миром, который между людьми. Еще одно место, которое говорит о неразрывной связи между этими двумя составляющими, это второе послание Коринфянам, глава 5. 2 Коринфянам, 5 глава, последние стихи в этой главе, стихи с 18 по 20. Итак, 2 Коринфянам, 5 глава, стихи с 18 по 20. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Давайте пока остановимся. «Все от Бога, Он инициатор, Он делает первый шаг, и Он в лице Иисуса Христа примиряет нас с Собою». И дальше что Он делает? «Дает нам служение примирения». И следующий стих. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Итак, выяснив, что путь к миротворчеству, согласно Библии, лежит через духовное обновление, через искоренение вражды между Богом и человеком, давайте посмотрим теперь, а как же мир среди людей может быть достигнут? Каких сфер это касается и какие принципы предлагает Священное Писание в этом отношении? Итак, мир среди людей. Это уже во-вторых, как следствие мира человека с Богом. В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, рассматривается очень непростой вопрос. Вопрос взаимоотношения супругов, один из которых является неверующим, то есть не разделяет истины Божией и не принимает ее в свою жизнь. И вот в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в стихах с 14 по 16 сказано: «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны». И далее следует удивительная фраза: «К миру призвал нас Господь». Следующий, 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». К миру призвал вас Господь, говорит Священное Писание, даже в случае, когда взаимоотношения нарушены, и в случае, когда человек в браке, супруг, не разделяет истины Божьей. К миру. Мир в семье, мир в семейных взаимоотношениях, мир в церкви. И причем тоже описывается критическая ситуация. Давайте посмотрим на послание к Римлянам, главу 14, стих 19. Тоже очень интересное место. Римлянам 14, 14 глава, стих 19. Сказано так: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вся 14 глава говорит о различных мнениях, которые могут быть у людей в церкви. Посмотрите, первый стих 14 главы говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его». Дальше описывается вопрос отношения к дням. Иной различает, отличает день от дня, иной не различает. И так далее. Вся глава посвящена вот таким вот вопросам, которые приводят часто к спорам и разделениям. И апостол Павел говорит: немощного в вере, того, кто еще не знает или не понял, или не открыто, как тут часто говорят, который еще не исследовал для себя этот вопрос, который только начинает, принимайте без споров о мнениях. И вот в этом контексте, в 19 стихе говорится, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. И как мы отмечали на прошедшей неделе во время встреч домашних церквей, в 15 главе содержится вообще удивительный стих. Посмотрите, Римлянам 15 глава, стих 1 и 2. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». И дальше. «Каждый из нас», 2 стих 15 главы, «должен угождать ближнему». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. То есть, понимая, что поскольку человек еще должен вырасти духовно, и он пока не находится еще на том же уровне познания или духовной зрелости, как мы себя, допустим, считаем, да, каждый из нас, если мы полагаем, что мы правы, то при этом необходимо, сказано, угождать ближнему во благо ему, к назиданию, то есть ставя перед собой цель того, чтобы человек в конечном итоге осознал и понял это. То есть можно по-разному решать богословские разногласия, можно по-разному относиться к тем, кто думает не так, как мы. Можно обличить их, обвинить в невнимательности исследования Священного Писания, пригрозить вечной погибелью и считать, что вы при этом истину засвидетельствовали. А можно сделать так, как Господь призывает. Помнить, что процесс духовного развития – это именно процесс, и что необходимо угождать ближнему на определенном этапе, ставя перед собой цель привести его к большему пониманию истины. Таким образом, еще раз, как говорит 19 стих, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Это касается и общества, семья, церковь и общество. В Новом Завете говорится, будьте или старайтесь иметь мир со всеми. В послании к евреям, в 12 главе, в 14 стихе. И вновь смотрите, какая позиция. Старайтесь. То есть предпринимайте со своей стороны нечто. Будьте инициатором в этом деле. Не ждите, пока кто-то к вам подойдет просить прощения или искать примирения. Вы сделаете первый шаг. Будьте миротворцами. И при этом Священное Писание предостерегает нас. В послании к Римлянам, в 12 главе, в стихах с 18 по 21 говорится так. Римлянам, глава 12, стихи с 18 по 21. «Если возможно с вашей стороны». «Если возможно с вашей стороны». Будьте в мире со всеми людьми, без относительно к тому. Семья, церковь, верующие, неверующие, знакомые, незнакомые, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, и так далее. Это все цитата из Ветхого Завета. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Священное Писание говорит, если возможно с вашей стороны. То есть, если ваши усилия предприняты, если вами усилия предприняты, если вы старались, если вы творили, если вы стремились, если все это сделано, а результат не достигнут, то тогда на вас нету никакой вины. Нет ответственности, есть ли возможно с вашей стороны. Но, к сожалению, не всегда возможно. Американский президент Авраам Линкольн сказал однажды, «Когда бы я не умер, мне хотелось бы, чтобы обо мне сказали, что я всегда вырывал сорняки и сажал на их место цветы, если я считал, что там могут расти цветы? Уникальная фраза. Как раз в унисон с тем, что говорит апостол Павел. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Поэтому сейчас мы переходим к обратной стороне этого вопроса. Библия ясно говорит, нам необходимо быть инициаторами и везде, на всяком месте быть первыми, кто пытается установить мир, примириться и так далее. Но вместе с тем, вот это «если», как отличить, в этой ситуации оно должно присутствовать или нет? Где вот эта грань, до которой мы доходим, а потом говорим «все, я сдаюсь, я больше ничего сделать не могу». Или не просто не могу, а даже не стану. В книге пророка Иеремии, в 6 главе, в 14 стихе, Господь через пророка обличает лжепророков. Для тех, кто записывает, еще раз, Иеремии 6:14. Он говорит о лжепророках, которые проповедуют что? Мир, мир, а мира нет. Бог говорит о том, что иногда люди провозглашают мир, только чтобы видимость создать. И они лжепророки. Они говорят о мире, когда мира нету. То есть они не хотят по сути решать вопрос, а пытаются просто притворяться, что мир есть. Где же эта граница? Иисус Христос сам буквально, если вы несколько страниц перелистнете вперед, от 5 главы Евангелия от Матфея, где содержится запись Нагорной проповеди, где Христос сказал «блаженны миротворцы», то есть в 5 главе. В 10 главе того же Евангелия, в стихах с 34 по 36, Иисус Христос делает парадоксальное заявление. Итак, 10 глава, стихи с 34 по 37. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И дальше он объясняет, что это значит. 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Одна из границ, о которой Священное Писание говорит, выглядит так. Если интересы Иисуса Христа, если интересы Сына Божия, если интересы Бога попираются самим стремлением сохранить мир с мужем, женой, с дочерью, со свекровью и так далее, с кем бы то ни было, то это показатель того, что нужно остановиться. И пусть лучше остаться врагами с человеком, нежели пытаться достичь мир любым путем. Это означает на практике, что когда человек, несмотря на все наши усилия и положительный подход и прочее, прочее, он так и остается упорным противником воли Божьей, противником Бога, противником Сына Божия, то в таком случае пойти на поводу у этого человека будет отречением от Иисуса Христа. Конфликт, иными словами, неизбежен. Но мы не должны быть его инициаторами. В Евангелии от Луки в 17 главе, в 3 стихе, рассматривается сфера межличностных отношений. Луки 17 глава, стих 3, говорит так. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему». Обратили внимание на условие? «Если покается». Иными словами, Священное Писание в действительности приглашает: прощайте всех, как Христос, как Бог во Христе простил нас. То есть Бог весь мир простил, но человек обретает мир с Богом, когда? Когда просит у него прощения. Я еще раз это скажу. Бог призывает нас, как и Он, заочно всем простить людям заранее, еще до того, как они против нас согрешили. Простить и не держать зла, обиды и так далее. Но, когда речь идет о примирении, то примирение невозможно, если человек не осознает своей вины, не просит прощения и не стремится к тому, чтобы оставить этот грех. Будьте в мире, если возможно, с вашей стороны. Потому что иногда отношение к человеку так, как если бы ничего не произошло, ему будет во вред. Если мы делаем вид, что мы с ним в мире, что мы его принимаем вот и соглашаемся этим своим действием с его поведением. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Дальше. Когда касается вопросов служения Богу и взаимоотношения представителей разных деноминаций, в книге «Деяния апостолов» в 4 главе, в стихах 19 и 20, также очень важный принцип, который многие из вас знают, я уверен, наизусть. Деяния апостолов, 4 глава, стихи 19 и 20. Но Петр, давайте я с 18 начну. «И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Иными словами, как бы велико ни было наше желание сохранять с вами мир, то есть с вами, с руководителями иудаизма, мы не можем так сильно это желание осуществить или осуществлять, чтобы отречься от истины, от того, что мы видели и слышали. Мы не можем. Это было бы грехом перед Богом. Сегодня очень часто говорится о необходимости всем церквам соединяться. Известный лозунг. Так? Соединяйтесь, соединяйтесь все вместе. И вот, к сожалению великому, очень часто это соединение мыслится именно как нарушение Божьих принципов примирения. Вот о чем идет речь. Стих, который чаще всего используется для вот этого призыва: будьте все едины, все христиане, соединяйтесь, да, и не только христиане, давайте все, кто верит в Бога, будем вместе, создадим одну мощную организацию и будем сотрудничать, будем едины. Стихом, который чаще всего используется для защиты подобного подхода, является 17 глава Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 17 глава, и там 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Хороший призыв. Давайте соединяться, давайте вместе общими усилиями делать добро в мире и так далее. Но когда этот призыв заслоняет собою суть того, о чем говорит Иисус Христос, люди совершают грех. Потому что единство, о котором здесь Христос говорит и которому призывает, это единство такое же, как где, скажите? Как между Отцом и Сыном. Еще раз. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, и они да будут в нас едино». Единство только среди людей, без единства с Богом, является обманом. Это то, о чем мы начали говорить сегодня в самом начале. И вот этот отрывочек начинается с 17 стиха, где сказано: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их. Да будут все едино». То есть, единство должно быть основано на истине Божьей, на том, чтобы стать настолько же едиными, как Отец, Сын и Дух Святой вместе. В самом начале, когда Адам и Ева восстали против Бога, когда произошло грехопадение, разве Бог не мог вести себя так, как будто ничего не произошло? Сказать: «Я вас и так люблю все равно. Ну, ничего, подумаешь, ошиблись. Живите дальше в Эдемском саду, вкушайте от дерева жизни. Я вас люблю, поэтому, что бы вы ни делали, ничего». Представляете, что было бы, если бы Господь стремился к миролюбию, если бы Он был миротворцем, как многие сегодня из нас на земле пытаются быть лже-миротворцами. Факт остается фактом. Грех является реальностью в нашем мире. И вот именно вокруг вопроса воли Божьей или нарушения ее ведется разговор. «Будьте в мире со всеми людьми, если возможно с вашей стороны». Итак, блаженны миротворцы, почему? Ибо они будут наречены сынами Божиими. Сыны Божии. Что это значит? Иисус Христос, скорее всего, произносил эту проповедь на арамейском языке, поскольку Он обращался к толпам народа, а разговорным языком того времени был именно арамейский. В арамейском языке очень мало прилагательных, то есть добрый, хороший, зеленый, красивый и так далее. И поэтому вместо прилагательного очень часто используется следующая грамматическая конструкция. Слово «сын» плюс существительное в родительном падеже. «Сын кого-то», «сын чего-то». Так, например, «сын мира» означает «мирный». Варнава означает «сын утешения». Это как раз по-арамейски. Бар – это сын. Так? Варнава, то есть Барнабас, Варнава – сын утешения. То есть человек утешающий. Он был прозван так. Это не было его имя. Его отца не звали Набас или Нава, а его прозвали «сын утешения», потому что он всегда мог утешить человека. Так вот, миротворцы будут наречены сынами Божиими. Это значит, что те, кого называют сынами Божиими, они в своем характере воплощают в себе характеристики Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут делать божественное дело. Человек, творящий мир, делает то же самое, что делает и творящий мир Бог. В той же самой проповеди в Евангелии от Матфея в 5 главе, в последних стихах, в стихах 44 и 45, этот вопрос раскрывается следующим образом. Матфея 5 глава, стихи 44 и 45. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Быть сынами Божьими означает относиться к людям и поступать так, как Он. Вот это наша миссия, вот это значение этого очередного, седьмого по счету блаженства. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. А что касается деталей, что касается того, как определить, что именно делать в каждой ситуации, мы рассмотрели общие принципы. И нам остается просить у Господа мудрости, чтобы знать, где это будет миротворчеством, а где уже будет попустительством. Я приглашаю подняться для совершения молитвы. Дорогой наш Господь, благодарим и славим Тебя за великую любовь, за то, Господи, что еще прежде того, как мы искали Тебя, Ты уже пришел, Ты уже был распят, еще прежде создания мира. Благодарим, Господи, за то, что Ты еще до того, как мы стали Тебе друзьями, когда еще мы были врагами Тебе, Ты принес за нас эту дорогую жертву. Благодарим, Господи, за то, что Ты нас теперь привлекаешь Своей любовью и желаешь, чтобы мы, осознав свои грехи, попросили у Тебя прощения и воспользовались этим миром, заключили с Тобою мир, примирились с Тобой. Прошу, Господи, помоги, чтобы, до конца осознав, сколь многое Ты для нас сделал, примирившись с нами, с теми, кто был Тебе врагом. Помоги, чтобы, имея этот мир Божий в сердце, мы могли изливать его вокруг, где бы мы ни находились, в семье нашей, в церкви, везде кругом в нашем обществе. Молюсь, Господи, о том, чтобы Ты даровал нам мудрость различать, где граница между миротворчеством и попустительством. Прошу, Господи, помоги, чтобы истина Твоя была для нас мерилом, и даруй нам мудрости в каждой ситуации поступить так, как Ты бы поступил, для того, чтобы мы были наречены сынами Божьими. Прошу, Господи, мира во все семьи. Прошу мира в нашу церковь. Прошу мира во взаимоотношениях между представителями разных церквей. Прошу мира на нашей земле. Прошу, Господи, гряди скорее для того, чтобы мир Твой был установлен на нашей земле и никогда уже не заканчивался. Мы благодарим Тебя за это славное обетование во имя Иисуса Христа. Аминь.